Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 2 февраля. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Крупнейший церковно-общественный форум провел свою работу в Москве. Предварило открытие рождественских чтений «Патриаршая литургия» в Храме Христа Спасителя. Великая победа! Наследие и наследники. Тема 28-х образовательных рождественских чтений посвящена главному юбилею года. 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметили в городе на Неве. Духовенство Петербургской митрополии помолилось об усопших. Теперь более подробнее об этих и других событиях. Неделю назад святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Это богослужение предварило работу 28-х международных рождественских образовательных чтений. В нынешнем году они посвящены теме «Великая победа. Наследие и наследники».
Участники 28-х рождественских чтений собрались на богослужение в Храме Христа Спасителя, где в день официального открытия церковно-общественного форума святейший патриарх Кирилл совершил литургию. Его святейшеству сослужил сонм архиереев Русской Церкви, прибывших для участия в рождественских чтениях. В главном храме страны собрались участники, представляющие все регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья, епископат, духовенство, миряне, политики, а также преподаватели школ, ученые, работающие в области педагогики и многие другие, приехали в столицу ради живого общения друг с другом. На форуме обсудят темы, которые стоят на повестке дня церковно-общественных и церковно-государственных отношений. Событие является примером консолидации народной активности, отметил патриарх.
Сегодня в рождественских чтениях мы имеем замечательный образец народной активности, народной самодеятельности всех тех людей, которые активно работают для блага Русской Православной Церкви, тех, кто себя во многом отождествил с Церковью. Мы видим стремление встречаться вместе, обсуждать важные проблемы, вырабатывать методологию совместной работы.
По словам предстоятеля Русской Православной Церкви, у рождественских чтений большой потенциал.
У этого собрания, конечно, нету канонической силы поместного собора, но у него есть потенциал, равный этому поместному собору или приближающийся к этому потенциалу собора. Как часто именно выступающие на этих чтениях помогают понять мне, как патриарху, уверен, что епископату нашему и духовенству, о том, что надлежит делать сегодня для укрепления веры православной в жизни нашего народа, для того, чтобы Слово Божие достигало сердец людей, для того, чтобы как можно больше молодежи приходило в церковь.
На форуме его участники обсудят важнейшие вопросы в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Патриарх отметил, что одним из важнейших направлений работы чтений является тема образования.
Конечно, наиболее важным направлением этой работы является образование, а преподавание основ православной культуры в школах. Вообще, преподавание в средних учебных заведениях разным способом, факультативно, добровольно, как угодно, но того, что способно открыть нашей молодежи понимание основ духовной жизни, а также роли и значения церкви. Вы через свое слово, слово мирян, опираясь на свой жизненный опыт, на свою веру, передаете такие культурные знания людям, в первую очередь детям и молодежи, которые помогают им соединить культуру и веру, веру и знания, и стать современными православными людьми.
Патриарх Кирилл поздравил всех с начала международного образовательного форума, главная тема которого в этом году – 75-летие победы в Великой Отечественной войне.
«Великая победа. Наследие и наследники». Под таким названием в Государственном Кремлевском дворце в Москве открылись 28-е международные рождественские образовательные чтения. На церемонии открытия и первом пленарном заседании этого представительного форума, которое возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, побывала наш корреспондент Эльвира Гордеева.
В Кремлевском дворце собрались около 6 тысяч человек. Иерархи Русской Церкви, члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, глава митрополии и епархиальной архиереи, представители православных поместных церквей, члены Межрелигиозного Совета России, дипломатических ведомств, главы регионов, ректоры и представители свыше 200 российских и зарубежных вузов, педагоги, общественные научные деятели, журналисты. Собравшихся приветствовал председатель оргкомитета чтений митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Форум открывает в 2020 году, объявленный президентом России годом памяти и славы, череду государственных, церковных и общественных мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Поэтому и тема нынешнего собрания «Духовенство политиков, деятелей культуры и науки» в этом году посвящена наследию и наследникам Великой Победы. Святейший патриарх Кирилл, обратившись к участникам форума с докладом, обосновал актуальность выбранной темы.
Тема победы занимает совершенно особое место в жизни нашего народа, а память о ней бережно сохраняется миллионами соотечественников, как в России, так и за рубежом. Всеми фибрами души, как говорят у нас в народе, мы чувствуем, насколько важны те события не только для бытия нашего Отечества, бытия нации, но и для всей мировой истории. И мы имеем моральное право не забывать об этом. На нас, потомках и преемниках победителей, лежит огромная ответственность сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях того периода, противостоять настойчивым попыткам переписать и исказить историю.
Войска нацистской Германии вторглись в пределы нашей страны в день праздника всех святых в земле российской просиявших 22 июня 1941 года. По словам его святейшества, люди верующие, и не только в России, но и за ее пределами, не могли не увидеть в этом надежду на заступничество святых за свой народ пред престолом Всевышнего и на победу над нацизмом.
На протяжении веков наш народ черпал духовные силы в православной вере. Вдохновлялся идеалами евангельской святости, стремясь сделать их содержанием своей жизни. В этом стремлении он создал поистине великую культуру. Благодаря православной вере русский народ усвоил в качестве одной из важнейших своих национальных черт способность к подвигу и самопожертвованию, самоотверженности и жертвенной любви. Эти благородные свойства души нашего народа и его характера со всей яркостью проявились в годы Великой Отечественной войны.
Работа 28-х международных рождественских образовательных чтений в этом году будет проходить по 12 направлениям. Большое внимание уделяется вопросам духовных истоков победы, патриотического воспитания детей и молодежи, жизни церкви в годы Великой Отечественной войны, героическим примерам жертвенного подвига нашего народа, в том числе православных священников и мирян на фронтах и в тылу, в партизанских соединениях и в госпиталях. Всего в работе форума в этом году примут участие более 15 тысяч человек из всех регионов России, а также из ближнего зарубежья, Соединенных Штатов Америки, Венгрии, Германии, Сербии, Швейцарии, Швеции. На 70 площадках столицы с 26 по 29 января пройдут более чем 120 мероприятий, круглых столов, конференций, совещаний, мастер-классов, посвященных всем сферам служения церкви.
Аборты и суррогатное материнство, многодетность, утечка личных данных россиян. Эти темы были подняты святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом на рождественских парламентских встречах, которые прошли в Совете Федерации в рамках международных рождественских образовательных чтений. Продолжит тему Галина Ледвина.
Выступление в Совете Федерации Святейшего Патриарха – традиция рождественских чтений. Форум – одна из самых авторитетных площадок, где происходит честный диалог между государством, церковью и обществом. В своем выступлении патриарх сказал о важности сохранения наследия Великой Победы. Затем его святейшество поднял тему абортов и суррогатного материнства. По его словам, огромные просторы страны и ее развитие требуют большого количества людей. Поэтому повышение численности населения – одна из важнейших целей государства.
Она легко решается, как говорится, в лед, если мы сокращаем на порядок количество абортов. За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 миллионов. Если мы добьемся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни. А потом по возрастающей. И 150, и 160 миллионов. И это никакая не фантазия. И никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов.
Глава Русской Православной Церкви выступил против суррогатного материнства. Он напомнил, что эта процедура запрещена во многих странах и подчеркнул, суррогатное материнство – унижение достоинства женщины. Оно поощряет торговлю детьми.
Доступная в России только обеспеченным людям, хочу это подчеркнуть, процедура по сути, конечно, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми. Суррогатная мать – та, которую эксплуатируют. Но ведь не бесплатная, не из-за энтузиазма. Она за это получает деньги и как бы продает своих детей. Конечно, я использую резкие слова, но именно ведь так обстоит дело.
Утечка личных данных россиян – еще одна проблема, на которую представитель попросил сенаторов обратить внимание, а также предусмотреть для людей возможность полного контроля за сведениями о себе. Глава церкви отметил важность технологического развития и механизмов взаимодействия госструктур, однако указал на серьезные угрозы для сохранения сведений о гражданах в универсальном банке данных. По словам патриарха, это во многом зависит от человеческого фактора, порой даже больше, чем от самых современных систем защиты информации.
Многих верующих беспокоит заложенная в соответствующих законопроектах возможность сбора избыточных сведений, их модификация и передача коммерческим организациям. Поэтому обращаюсь с просьбой предусмотреть возможность предоставления гражданину полного контроля за сведениями о себе.
Его святейшество также сообщил, что получает обращения, в которых сограждане выражают озабоченность отсутствием альтернативы создаваемым новым документам в электронном виде. Отказавшись от них, люди зачастую остаются без пенсии или льготных проездных билетов на городском транспорте. Необходимо разработать адекватные правовые решения, считает предстоятель. В заключение его святейшество поблагодарил Совет Федерации за внимание к многодетным семьям и работу по подготовке закона о статусе многодетной семьи.
В Москве в рамках 28-х международных рождественских образовательных чтений по направлению для архитекторов традиции православного храмостроительства состоялся практикум, организованный Советом по церковной архитектуре при Союзе архитекторов России, финансово-хозяйственным управлением Московской патриархии и гильдии храмоздателей.
Многочисленные макеты и изображения церквей не случайны в этом помещении. Мы находимся в гильдии храмоздателей, где организован практикум «Традиции и современность архитектурно-строительных решений храмов».
Это не серия докладов, это не научные изыскания какие-то, это абсолютно практические вопросы, вопросы поисков проектных решений, принципов проектных решений. Мы делимся своими какими-то наработками, и записавшиеся к нам на практикум специалисты из различных епархий хотят рассказать о своей практике. И есть уже к нам подходили практикующие архитекторы, которые проектируют храмы, но у них возникают вопросы, потому что, может быть, они не являются специалистами в этой области. И для них проектирование храма – это не основная их работа.
В мероприятии участвовали епархиальные архитекторы, настоятели и старосты строящихся храмов, строители и попечители. Обсуждали принципы проектирования церквей с учетом финансовых и иных ограничений, проблемы сочетания традиции и современности, особенности использования различных строительных материалов и многое другое.
Традиции и современность, или, скажем, традиция новаторства, это такая пара непростая. Чему отдать предпочтение? То ли делать копии старины, то ли совсем какие-то фантастические вещи. Я думаю, что ни того, ни другого быть не должно. Например, святейший патриарх несколько раз высказывался о том, что мы должны строить храмы в русских традициях в современных формах. То есть вот такое соответствие должно быть. Конечно же, мы идем вперед. Жизнь остановить невозможно. И мы должны двигаться в истории. И вот это, так сказать, тело, церкви, плоть, церковную, вот, храмы, материальная составляющая, она должна развиваться. Но то, что дерево растет от корня, мы никогда не должны забывать. И укореняться всегда наша традиционность. Просто это должна быть живая традиция.
Практикум в современный период активного строительства храмов оказался настолько востребован, что зал был переполнен участниками. В гильдии храмоздателей отмечают, что к ним обращаются для сотрудничества не только российские, но и зарубежные приходы. Профессионалы гильдии открыты к работе над проектами по всей территории России и за ее пределами. Практикум проводится впервые, но его организаторы надеются, что подобные практические встречи станут системой.
В четверг и пятницу в столичном зале церковных соборов Храма Христа Спасителя проходил пленум межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Подробности в материале Эльвиры Гордеевой.
По традиции пленум начался с молебного пения. Молитву прочитал предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Кирилл.
Преосвященных архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, на собрание сие сошедшихся благослови, ой, даеже благополучно его начати и беспретновенно к славе Твоей совершите.
Задачей межсоборного присутствия является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых по местным и архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам. По окончании молебна святейший патриарх обратился к членам межсоборного присутствия со вступительным словом и огласил повестку дня заседания пленума.
Нам предстоит сегодня и завтра обсудить документы, которые затем будут представлены архиерейскому собору. И в случае их утверждения позволят уточнить и упорядочить церковную практику в разрешении ряда актуальных вопросов жизни клириков нашей церкви. Это проект документа о светской трудовой деятельности священнослужителей и проект положения о канонических прещениях и дисциплинарных наказаний священнослужителей.
Сегодня многие люди, по словам его святейшества, испытывают потребность гласного участия в жизни общества, публично выражая свое мнение. Проблема в том, что не всегда люди способны ответственно пользоваться открывшимися возможностями.
На интернет-страницах, в социальных сетях, мессенджерах приходится видеть немало пустых, сиюминутных, некомпетентных, а порой манипулятивных, злых и даже порочных высказываний. Но это не умаляет ценности идей и размышлений совершенно другого рода, которые, порой будучи изначально предназначенными вниманию узкого круга читателей в масштабе отдельного города, региона или даже целой страны, способствуют общественному созиданию через выстраивание диалога по самым разным волнующим людей темам.
Патриарх Кирилл призвал священников и мирян, живущих в светском обществе, отстаивать свою точку зрения в диалоге и полемике с помощью современных средств коммуникации.
Определенные возможности открываются у всех членов межсоборного присутствия участвовать в реальном обсуждении животрепещущих проблем, касающихся жизни нашей церкви, а потом каждый имеет возможность транслировать свои мысли, мысли, которые он почерпнул из этих обсуждений, в общественное пространство через те средства коммуникации, о которых я только что сказал. Поэтому дай Бог, конечно, всем нам и сила разумения, чтобы смело и рассудительно свидетельствовать о Христе и о том, как в свете Его истины преломляются общественные процессы и явления.
Представители межсоборного присутствия в беседе с журналистами высказали свою точку зрения о значимости межсоборного присутствия в церковной и светской жизни современного общества и о важности обсуждаемых вопросов в повестке дня пленума.
Присутствуют и архипастыри, присутствуют и пастыри, и игумени монастырей, миряне, среди которых много женщин. То есть вот такой, знаете, собран целый спектр вот всех, которые заинтересованы в принятии абсолютно всех документов, которые будут и сегодня представлены на рассмотрение, и в будущем тоже.
Здесь мы, так сказать, готовим почву уже, готовим проекты, предложения. И таким образом мы действительно создаем ту базу, на которой архиереи уже могут, имея готовые материалы, могут принимать достаточно взвешенные, нужные решения.
Все участвующие в обсуждении документов межсоборного присутствия являются равными участниками диалога, и как рациональное зерно и епископа, и мирянина является абсолютно весомым, и оно может быть внесено в окончательный текст документа. Поэтому в данном случае каждый, кто наблюдает за работой межсоборного присутствия, он может развенчать все мифы о консервативности церкви, о том, что она является таким закрытым институтом.
В пятницу 31 января пленум межсоборного присутствия в храме Христа Спасителя продолжил свою работу.
В день памяти мученицы Татьяны архиепископ Верейский Амвросий возглавил праздничную литургию в домовом храме Московского государственного университета имени Ломоносова. В этот день там отмечали и 25-летие возрождения богослужебной жизни. Екатерина Ходосевич расскажет подробнее.
Татьянин день – праздник всех студентов. Святую стали почитать как покровительницу высших учебных заведений и русского студенчества в 1791 году. Тогда при первом российском вузе, Московском университете, освятили храм в честь мученицы Татьяны Римской. В этот день традиционно проходят массовые гуляния студентов, а в храмах при учебных заведениях по всей стране возносят молитвы. Божественную литургию в этот день возглавил владыка Амвросий в сослужении архипастырей и духовенства университетского храма. По окончании службы он рассказал, как сам 25 лет назад был здесь вместе с приглашенным хором и теперь видит, как изменилась церковь.
Самая главная радость заключается сегодня в том, что этот храм сегодня переполнен. И в нем много молодежи, студентов и много детей. И ныне жизнь жительствует. И храм мученицы Татьяны стал духовным и христианским интеллектуальным центром для Первопрестольного Града. Да и что говорить, да и для всей нашей огромной, необъятной и дорогой нам страны.
В храме присутствовал и ректор Московского университета Виктор Садовничий. Он напомнил о еще одном важном для вуза празднике – 265-летии со дня его основания.
Храм для Московского университета, об этом отец Владимир сказал, это место, куда приходят люди Московского университета, студенты, профессора, кто помолиться, кто полюбоваться этим историческим великолепием, вспомнить нашу историю. И храм служит коллективу, обществу, он объединяет общество, и в этом его огромное значение.
Виктор Антонович также вручил благодарственные грамоты архиепископу Амвросию и настоятелю домового храма.
Вот золотом тисненную благодарность за проведенную сегодня праздничную литургию. Огромный вам поклон от всех людей Московского университета.
Владыка Амвросий, в свою очередь, отдельно обратился к молодежи и студентам.
Замечательно, что вы нашли дорогу в храм. Замечательно, что вы в свою жизнь вместили то, что, может быть, кто-то из нас в свои молодые годы вместить в силу разных обстоятельств не смог. Замечательно, что вы понимаете, что именно в церкви источник любви, источник правды, несмотря ни на какие недостатки и несовершенства человеческие, потому что этот источник через людей исходит именно от Бога. С праздником, с Днем студенчества российского, с Днем мученицы Татьяны.
праздник всех учащих и учащихся, день памяти покровительницы студенчества святой мученицы Татьяны. По многолетней традиции в Воскресенском Смольном соборе Санкт-Петербурга была совершена божественная литургия. Возглавил служение ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан. После состоялось награждение почетным знаком святой Татьяны. Подробности далее.
За божественной литургией в день памяти святой мученицы Татьяны молились учащие и учащиеся, курсанты, суворовцы и студенты Духовной академии на Неве, а также юные участники международного фестиваля «Зимняя сказка», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан по окончании богослужения обратился к собравшимся с проповедью, в которой напомнил о важности Бога в нашей жизни.
Ищите, пока сердце ваше ищет примера жизни, ищите Христа среди своих занятий, в аудиториях, при общении со своими друзьями, ищите Христа, общаясь с своими ближними и знаемыми. И найдете вы его обязательно, если сердце ваше жаждет, если душа ваша голодает, по правде, по истине, по вере. И Господь Иисус Христос всегда протянет вам свою руку, тем, кто ищет Его, но только не упустите ее в течение жизни. Молодость и юность проходят, и проходит эта жажда истины, проходит жажда веры, вера в людей пропадает, и вера в Бога колеблется. Не отпускайте Христовую руку, Он сам вас приведет за собой.
Почетным знаком святой Татьяны были отмечены педагоги, деятели науки и культуры, а также около 60 студентов петербургских вузов, проявивших себя в сфере духовно-нравственного просвещения.
Награждается Елена Михайловна Гундяева, проректор по культуре, заведующая Регинским отделением Санкт-Петербургской духовной академии.
Свой статус главного храма всех учебных заведений собор получил после освящения в 1835 году по утверждению императора Николая I. Возрожденный величественный Смольный собор и сегодня является центром притяжения студенчества.
27 января в Санкт-Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященная 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почтить память погибших ленинградцев пришли ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, школьники и жители Санкт-Петербурга. Вместе с делегацией Санкт-Петербургской епархии в церемонии приняли участие и наши корреспонденты. Слово Глебу Ильинскому.
872 дня для истории, миг для истории нашей страны, эпоха с названием «блокада». Для жителей блокадного Ленинграда 872 дня борьбы между жизнью и смертью.
1,5 миллиона жителей осажденного города не дожили до великого праздника, дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Они нашли место своего упокоения в братских могилах, и мы каждый год приходим почтить их память. Ведь, может быть, память эта и отличает человека от животного.
Наша память, она как бы двоякая. С одной стороны, это память молитвенная, и я думаю, тут даже такой вопрос не может возникать, потому что, конечно, мы молимся обо всех тех, кто ушел из этого мира, о своих братьях и сестрах, и таким образом общаемся с ними. С другой стороны, это, конечно, память историческая, человеческая, чтобы не повторять тех ошибок, которые были когда-то, и для того, чтобы быть готовыми к тем испытаниям, через которые прошли наши близкие, наши родственники. Поэтому, конечно, сегодняшний день, он такой очень важный для всех нас, особенно, конечно, для тех, кто помнит рассказы своих бабушек, дедушек, кто блокаду здесь находился, переживал ее, проживал, трудился, работал и молился.
История – это фундамент.
на котором основывается любое государство. Если она теряет историю, она разрушает свой собственный дом. Поэтому мы ее помним.
Мы не знаем всех, кто лежит на Пискаревском кладбище, и не можем помянуть их поименно. Но мы можем о них молиться, о всех. Ведь у Господа все живы. У монумента Матери Родины священнослужители пропели вечную память.
Дай, Господи, усопшим рабом Твоим, преснопоминаемым, вождем и воинству, за веру и отечество живот свой положивших, во дни блокады, от глада, хлада и лютых болезней, скончавшихся в ограде всем, и сотворим вечную
Закончить наш репортаж я хочу словами из сочинения одной петербургской школьницы. Теперь я знаю, зачем мне нужно помнить о войне. Потому что это память о моих близких, память моей семьи. А значит, и моя память, живая память.
В Краснодаре молитвенно помянули жертв геноцида казачества. В кладбищенском храме всех святых была совершена панихида, а затем состоялось открытие мемориального комплекса «Расстрельный угол». Подробности в сюжете Евгении Агановой.
День начала геноцида казачества у Краснодарского храма всех святых, что на одноименном кладбище, с утра собрались казаки Хуторского казачьего общества имени атамана Величко и других куреней. Этот день, как памятная дата, был богат мероприятиями. Но сперва в церкви отслужили панихиду по погибшим в годы Гражданской войны. Службу совершил настоятель Всесвятского храма архимандрит Трифон с храмовым и городским духовенством. Поминали всех – казачество, членов их семей и просто тех, чьи жизни были унесены войной 18-20 годов прошлого века. Войной гражданской, самой нелепой, в которой брат убивал брата, народ истреблял сам себя. Непривычно для нас современных было видеть храм полным молящимися казаками. Слава Богу, что они пришли почтить память своих предков.
Это траурное мероприятие по памяти безвинно убиенных казаков, членов их семьи, страшные годы казачьего геноцида, который начался по росчерку пера большевистских вождей, прежде всего это Свердлов, да и Владимир Ильич руку к этому приложил, когда были казнены сотни, тысячи и сотни, даже можно сказать, тысяч безвинных людей.
После общей молитвы все присутствовавшие казаки, прихожане направились в другой конец кладбища. Здесь, на пересечении улиц Аэродромной и Бабушкина, расположен так называемый расстрельный угол, где захоронены останки казаков, репрессированных в 20-30-е годы прошлого века. Несколько лет о том, что место это памятно, свидетельствовал только деревянный крест. А совсем недавно рядом установили мемориал «Расстрельный угол». На открытие прибыл губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава города Евгений Первышов, представители городской администрации. Мероприятие по открытию мемориального комплекса началось с заупокойной литии по погибшим. На скульптурной композиции силуэты белогвардейцев и красноармейцев. Лица направлены друг к другу. Так авторы задумали примирить противостоящие стороны. После заупокойной службы возложили цветы к распятию и к новому мемориалу. На митинге, посвященном дате памяти безвинно убиенных, глава краевой администрации напомнил всем, что историю и прошлое, и будущее творят люди. Вениамин Кондратьев призвал помнить прошлое для того, чтобы извлекать уроки и не повторить прежних ошибок.
Мы все должны это понимать, что цена вопроса, этот мемориал, небольшой, маленький, но огромную-огромную цену за него заплатили кровью. Кровью. Вот за эти амбиции в 1917 году. Амбиции кучки людей, которая смогла свалить в пропасть практически весь народ и всю страну.
Со временем мемориальный комплекс «Расстрельный угол» будет доработан. Планируется установить мраморное распятие и, возможно, часовню над могилами.
В Тольятти открылся музейно-выставочный комплекс Поволжского православного института имени святителя Алексия, митрополита Московского. В учебном заведении это событие считают историческим. Готовились к нему долго и кропотливо. Создатели проекта считают, что без него немыслимо развитие института. Региональный музей истории и краеведения стал также важным культурно-образовательным пространством не только для Тольятти, но и для региона в целом. Галина Ледвина с подробностями.
Музейно-выставочный комплекс Поволжского православного института открыл свои двери в новых, необыкновенно красивых, почти дворцовых интерьерах. На торжественной церемонии собрались представители Самарской губернской думы, администрации Тольятти, творческой интеллигенции, педагогическое сообщество, художники, молодежь. Ректор института отметил, что музейно-выставочный комплекс – это место, где история и будущее будут существовать одновременно.
Мы хотим, чтобы у нас музей был по-настоящему интерактивным, интересным, воодушевляющим молодых людей. И чтобы это было место, где могли выставлять свои картины замечательные художники нашего города. Чтобы это было то место, где мы обретали связь с прошедшими поколениями. Это очень нужно для нас.
Публике был представлен концерт-дефиле минувших дней очарования. Зрители погрузились в атмосферу купеческой жизни конца 19-го, начала 20 веков. Уникальные костюмы представил Самарский центр русской традиционной культуры. Центральным событием стала презентация новой историко-краеведческой экспозиции. Представлена инсталляция костюмов жителей Самарского края конца 19 века с фотовыставкой в ретро-стиле. Экспозиция подготовлена в рамках фольклорно-этнографического фестиваля «Благодатное лето. Жигули-2019». Уникальные костюмы пошиты по образцам фольклорной экспедиции Самарского центра русской традиционной культуры на основе старинных фотографий жителей маленьких самарских поселений начала 20 века.
Наш проект «Благодатное лето. Жигули» получил поддержку фонда президентских грантов. И в рамках этого проекта была сшита уникальная коллекция по экспедиции в село Екатериновка-Дончукского района Самарской области. Там как бы сохранился кусочек купеческого мира начала 20 века. У нас очень много сохранилось еще замечательных вещей. Собирают песни, традиции, костюм, еду, всякие удивительные совершенно живые источники нашего общего вдохновения, то, что нас укореняет и передает нам от наших предков.
В новом выставочном зале также открыли экспозицию, которая рассказывает историю создания Поволжского православного института. Это уникальный проект, пример открытого и очень глубокого взаимодействия между церковью и государством.
Идея такая, чтобы показать, как разные люди разных профессий, архитекторы, строители, преподаватели, хореографы, музыканты, как они объединились для реализации вот этого грандиозного, очень масштабного, очень важного для нашего города проекта.
За 3 года, пока готовились основные помещения музейно-выставочного комплекса, в Православном институте реализовано 13 выставочных проектов. Создан виртуальный филиал Русского музея, который позволяет изучать историю отечественного искусства, не выезжая в Петербург. Задача сотрудников, чтобы музейное пространство наполнилось для посетителей новыми яркими событиями и встречами. Открывая музей в Православном институте, вплотную приблизились к еще одному важному делу – открытию концертного зала. Эта площадка, по мнению ректора, очень нужна Тольятти.
В Уральском юридическом институте МВД России прошел первый смотр-конкурс бального танца «Офицерский бал». В мероприятии приняли участие учащиеся Екатеринбургской духовной семинарии. Подробности в репортаже Варвары Антроповой.
Бальные платья в пол, блеск украшений и строгая офицерская форма. В стенах Уральского юридического института МВД России прошел первый смотр-конкурс бального танца «Офицерский бал». В числе участников – слушатели 5-го курса института и воспитанницы Екатеринбургской духовной семинарии. 8 танцевальных пар вышли на сцену для того, чтобы побороться за звание победителя.
–
Организатором мероприятия выступил Уральский юридический институт МВД России. Целью проведения осмотра конкурса является культурное и духовное воспитание курсантов.
Данное мероприятие у нас проходит впервые, и создано оно в основном с целью духовного и эстетического развития личности сотрудника органов внутренних дел. Помимо этого, мы очень плотно в последнее время взаимодействуем с Екатеринбургской духовной семинарией, и я думаю, это будет неким опытом взаимодействия.
Конкурсанты представили традиционные бальные танцы – полонез, польку и вальс. Оценивала выступление конкурсная комиссия. Возглавил жюри заместитель начальника института подполковник полиции Максим Сергеевич Чугай.
Эти критерии, наверное, внутренний голос подсказывал, и глаза нам тоже подсказывали, кто больше, красивее, оставил впечатление у каждого члена жюри. Вот. Конечно, обращали внимание на костюмы, обращали внимание на движения, хотя не своим профессиональным взглядом, вот, но тем не менее делали выводы и определяли победителей.
Несмотря на то, что на репетиции у ребят было всего 2 недели, пары порадовали зрителей своим умением, продемонстрировав красивые и яркие выступления.
Бал, как мне показалось, очень замечательный, очень хорошо организованный. И это несмотря на то, что репетиций было всего 3, и все они проходили в Екатеринбургской духовной семинарии, что тоже для нас важно. Взаимодействие вот это происходило. И вот несмотря на эту совсем короткую подготовку, бал получился очень хорошим по своему качеству. Мы сделали его в рамках сотрудничества между семинарией и институтом, и это сотрудничество будет продолжаться и далее.
Помимо конкурсной программы, для зрителей выступили гости мероприятия, учащиеся Уральской государственной консерватории и хореографический коллектив «Эста». Также свои музыкальные таланты продемонстрировали курсанты. На церемонии награждения уделили внимание всем танцевальным парам, отметив их памятными званиями. Победу одержала пара под символичным первым номером.
В течение 2 недель мы тренировались, оттачивали навыки 3 разных танцев из разных исторических эпох. Считаю, что у нас все получилось, впечатление только хорошее. Мы шли не за победой, а чтобы поддержать эту атмосферу, этот командный, можно сказать, дух.
Было очень волнительно, и очень надеюсь, что подобные мероприятия войдут в традицию и будут также продолжаться, и мы также будем принимать в них участие.
Праздник завершился фотосессией в специально оборудованной фотозоне и фуршетом. В стенах Уральского юридического института подобное мероприятие проводится впервые. В планах организаторов сделать смотр конкурс бального танца ежегодным.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 3 февраля, преподобного Максима Исповедника. 4 февраля – апостола Тимофея, преподобного мученика Анастасия Персинина, преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца. 5 февраля – священно-мученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина, преподобного Геннадия Костромского, Любимоградского, Собор Костромских святых. 6 февраля – блаженной Ксении Петербургской. 7 февраля – святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. 8 февраля – преподобных Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и сыновей Аркадия и Иоанна. 9 февраля – собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.